И расставание с ним отнюдь не болезненно, ибо так предусмотрено Господом. Безусловно, на все его воля. Дальше. Он не посылает нам ничего такого, чтобы сперва сам не попробовал и не выстрадал. Так вот, если мы что-то, да если нам что-то дается в качестве серьезных испытаний, то это никогда не носит запредельный характер. Никогда. Все переносимое есть благо, способствующее росту нашей души. За все преподнесенные нам испытания Господа надо искренне благодарить, потому что Господа все средства хороши, и направлены они исключительно на пробуждение нашей души, на пробуждение нас к духовной реализации. Желательно это как можно раньше понять, и не допускать и более суровой кармической педагогики. Чем раньше поймешь, тем меньше испытаний придется в этом плане переносить. Понятно, наверное? Не запускайте этот процесс во времени. Поскорее решайте проблему в правильном направлении. Тоже скажу я о человеке, который стал перед собой, перед Богом и перед всеми творениями ничем. Он занял глубочайшие места, и должен излиться в него Господь всецело, или Бог не Бог. Опять-таки, стать ничем означает полное умаление эго. Только тогда место эго в нас занимает наша истинная сущность, через посредство которой в нас вершится исключительно воля Господа. Мы должны стать ничем. А это есть умаление эго, полное умаление эго. Когда я сегодня шел сюда, то думал, как бы мне сделать понятной для вас мою проповедь. И придумал пример. Если кто сможет понять его, то поймет подлинный смысл и сущность моего учения. Пример этот касается моего глаза и дерева. Открыт или закрыт мой глаз, он все тот же глаз. И у дерева ничего не отнимется, ничего не прибавляется ему через узрение его мною. То есть глаз сам по себе открыт, он или закрыт, и дерево само по себе, да? Слушайте, предположим, что мой глаз покоится в себе как нечто единое, само в себе заключенное, и только при зрении открывается и устремляется на дерево. И дерево и глаз остаются тем, чем они были, и все же в действии зрения они становятся настолько одно, что можно было бы сказать, глаз есть дерево, а дерево есть глаз. Если бы дерево было вовсе лишено вещества и представляло бы собой нечто чисто духовное, как зрение моего глаза могло бы утверждать это с полным правом, что в действии зрения дерева и мой глаз одно существо? Сложно, говорит, а очень простая формулировка, то, что говорит Кришнамурти. Наблюдающее есть наблюдаемое. Вот при полном отождествлении с Божественным это абсолютно 100%. Вот факт. Он бы не мог этого придумать, он не мог бы сказать об этом, если бы он не стал объектом наблюдения, что он есть то, что он наблюдает. А это значит полное отождествление с Божественным. Понятно? То есть он полностью состоялся в Господе. Вот вам, ну, диагноз. Видите, по каким моментам можно это определить? Его абсолютную духовную состоятельность, соответственно, все, что он говорит из истины. На тот момент времени, ну, это просто фантастика. Просто фантастика. Я также не раз говорил о свете души, несотворенном и несотворимом. Этого света я всегда стараюсь коснуться в проповеди. И этот свет воспринимает Бога непосредственно, без всяких покровов, таким, каков он есть сам в себе. Этот свет воспринимает его в действии внутреннего богорождения. Так это и есть свет божественного просвещения. Это есть свет благодати, это результат внутреннего богорождения. Он всегда говорит, действует и обращается, ну, к людям в проповедях, исходя из глубины своей души. То есть все его слова этим светом и порождены. И вибрации этого света в его словах должны находить, ну, во всяком случае, если не у всех, то у тех, кто готов их воспринимать, имея духовный талант, отражение в душе. То есть это не просто нудные рассуждение о Боге – это не просто мертвые слова проповеди, это проповедь, которая освящена светом благодати. И он был действительно блестящим проповедником. Не из ментального, так сказать, сознания, именно из души исходили его слова. Глубина, куда проникает свет души, одна безраздельная тишина, которая неподвижно покоится в себе самой. И этим неподвижным движимы все вещи. Но Господь – это движение и покой. Если помните, Спаситель в Евангелии от Фомы ответил ученикам, когда ему задали вопрос, ученики, как нам узнать Отца, он говорит, это движение и покой. Вот из той самой тишины, из этого благодатного покоя рождается живая жизнь. Человек, что живет в одном свете с Богом, не знает ни страдания, ни начала, ни продолжения, но одну ровную вечность. Действительно, полное отождествление с Господом в океане всеобщего сознания исключает страдания, исключает страхи, исключает сомнения. И сама жизнь, жизнь этого человека проистекает в вечности, где нет ни прошлого, ни будущего, а только действительно вечный миг настоящего, который полнится благодатью. Вот как это можно определить. Найдись один единственный человек, которому было бы дано бросить туда на одно мгновение взгляд, разумный, действительно, взгляд в эту радость, в эту отраду, то все, что дано было бы ему выстрадать, и все страдание, которое потребовал бы от него Бог, все это было бы для него пустяком, ничтожеством. Я даже скажу более того, это было бы для него радостью и благодеянием. Так вот, то, что вы боитесь потерять, такая малость по сравнению с тем, что вы обретаете. Если бы вам дали почувствовать вкус новой жизни, да, той жизни, которая будет, ну, в вечности, той жизни, которая никто у вас не отнимет, то вы готовы, наверное, были бы пострадать в этой жизни с радостью для того, чтобы все-таки вкусить и получить эту жизнь не во временное пользование, а в постоянное, да? Вот об этом он говорит. А люди боятся потерять ту малость, которую они имеют, эту болезненную малость. Ну, откройтесь будущему, откройтесь тому, что должно быть. Не бойтесь ничего потерять, потому что в этой жизни вы можете только приобрести. Будете жить эгоистической жизнью, то приобретете только худшее. Поэтому надо приобретать нечто принципиально новое. Поэтому откажитесь от прошлого, не цепляйтесь за него, и проблема будет решена. Если же ты страдаешь только ради Бога и за Бога, такое страдание не причиняет тебе боли и не тяжело, ибо тяжесть его несет Бог. То, что терпит человек ради Господа, легко и сладко ему. Так вот, если за все трудности, невзгоды, болезни и страдания ты благодарен Господу, ты благодаришь его за то, что тебе, ну, преподносится в качестве страданий, то есть ты тем самым преданность ему, то есть заверяешь его в безграничной преданности, он не замедлит отметить тебя и одарит своей благодатью, даже если будут какие-то сложные вещи, какие-то будут проблемы, болезненные моменты, все равно это будет восприниматься тобой как нечто благодатное. Ибо Господь отметит обязательно твое искреннее стремление с Ним воссоединиться. Если бы вы могли прислушаться вместе с моим сердцем, вы поняли бы то, что я говорю, ибо это правда. И сама правда говорит это. Эхот говорит из истины. Из абсолютной истины его устами говорит Господь Бог, и каждое его слово способно пробудить душу, но способно пробудить душу только тех, кто готов внимать истины, тех, кто наделен духовным талантом, безусловно. Оно действительно прожигает, оно действительно зажигает, оно действительно побуждает человека духовной реализации. И поэтому его ученики ближайшие, они действительно, ну, я думаю, заражались от него этими вибрациями света и благодати. И сами реализовывали то, что их учитель проповедовал в своих проповедях. «В моей душе есть сила, воспринимающая Бога. Ничто не близко мне так, как Бог. В этом я так же уверен, как и в том, что жив. Бог мне ближе, чем я сам себе. Мое существование зависит от того, что Бог тут, что Он близок. Так вот, жить в Боге, полностью с Ним отождествившись, в новом вибрационном теле, есть удел тех, кто действительно исчерпал себя в эгоистической жизни и не ощущает в себе ничего, кроме вот этого благодатного божественного присутствия. Вот если оно есть в тебе, если ты это ощущаешь, то действительно близость Бога, она просто как факт. И не надо ни молиться, не надо его звать, не надо его увещевать, не надо с ним пытаться воссоединиться. Ты его часть, ты вибрация божественная, ты есть любовь и благодать, которая исходит только от него, и ничто вот это состояние может вызвать, кроме как полное единение с ним. Душу, в которой всегда восходит Царство Божие, нечего поучать, ибо этим самым научена она и твердо убеждена в жизни вечной. Вот те знания, которые мы, те глубинные знания, которые мы открываем, воссоединившись с Божественным, не требуют никаких дополнительных подтверждений, никаких доказательств. Это отнюдь не книжные знания, которые люди принимают на веру, это знания, которые мы получаем из первоисточника. Так в момент духовного рождения ты прекрасно осознаешь, что то, что ты называешь собою, всегда было, есть и будет. Никуда это деться не может, а со времени отождествления со всеобщим Божественным ты действительно прекрасно понимаешь, что не только душа, не только психологическое бессмертие есть факт, но и жизнь вечная как факт в этом новом тонком вибрационном теле тоже есть, что это действительно переживание, что это действительно то, что вы на подлинном опыте получили подтверждение. Тихая и спокойная жизнь, проведенная в Боге, хороша. Жизнь, полная боли, прожитая с терпением, лучше. Но найти покой в жизни, полной боли, есть наилучшее. Так вот, если вы найдете в жизни, в окружающей жизни, которая полна боли, не в своей жизни, в своей жизни тоже боли испытывали, но окружающая жизнь полна боли, так если вы найдете в жизни полной боли неизбывный благодатный покой, то это, наверное, есть действительно наилучшее, что может произойти с вами на пути постижения Господа. Мир-то вот видите какой? Все больно, все не так, кругом неразбериха, но если вы нашли благодатный покой в этой жизни, то есть если вы состоялись в главном, то это, наверное, наилучшее, что может быть здесь, на земле, у вас или с вами в этом физическом теле. Кто-то почувствует Бога, идя полем и творя молитву. Или он почувствует его в церкви, если он сильнее чувствует Бога в покойном месте, то это происходит от его несовершенства, а не от Бога. Ибо Бог тот же во всех вещах и местах и всегда равно готов отдать себя, поскольку это от него зависит. Или тот, кто действительно нашел Бога, находит его повсюду и в одинаковой мере. Так вот, тот, кто в самом деле нашел Бога и отождествился с ним, находится в состоянии покойной благодати везде и всюду, с утра до вечера. А те, кто ощущает Бога, как они говорят, в покойном месте или во время молитвы, они Бога не нашли. Они не воссоединились с ним. То есть это совершенно не то. Это опять эгоистическая жизнь, это опять, так сказать, попытка заполучить какие-то крохи божественного и пытаться путем молитвы или каких-то путешествий в святые места, ну, найти что-то, ну, рядом с Богом, стоящее или лежащее. Это отнюдь не то, что в конечном счете должно состояться. Поэтому люди, ну, говорят, а вот здесь я больше чувствую, здесь более святое место, вот здесь больше Бога, здесь меньше Бога. Ну, какая-то глупость. Это у вас его больше или меньше. Потому что вообще вас нет. Ясно? Если он же есть с вами, если уж вы в нем, то везде, где бы вы ни находились, он с вами. Понятно? Это факт. И от него никуда не уйти. Та территория, на которой находится ваша душа, определяет ваше состояние, а не место на карте, где вы там находитесь, там ближе к Богу или дальше, на Афоне или еще где-то, или в Антарктиде, куда патриарх путешествовал. Вот. Крепка, тверда должна быть душа, если хочет постигнуть Бога. Надо, чтобы ничто не могло проникнуть в нее. Ни надежда, ни страх, ни радость, ни скорбь, ни любовь, ни страдание, ничто, что могло бы вывести ее из себя. Так речь идет о том, о чем я постоянно вам твержу. Абсолютная эмоциональная ровность – это непременное условие полной духовной реализации. Понятно? Об эмоциях. Коль нас сохраняются какие-то эмоции, то есть часть нашего витального сознания – то божественное нас не может проникнуть, потому что наше существо наполнено вибрациями витальными. Вот когда витальное опустошится, когда вы почувствуете некий что ли холод или равнодушие в эмоциональной сфере, вот только тогда эта пустота заполнится божественным присутствием, понимаете? А так, пока у вас еще есть эмоции, радость, там, скорбь, грусть, там, фонтанирующая радость, это все не то. Это суррогат. А божественное должно быть абсолютно чистым. Наполнить вашу сущность вибрациями благодати, и все. То есть радостью живой, благодатной жизнью. То есть она, наша душа, должна оставаться неизменной в любви и страдании, в обладании и лишении, во что бы то ни стало, и должна она совершенно умереть для этого, отрешенной вознестись над этим. Опять эмоциональный покой и внутренняя тишина открывают дорогу божественной силе. Он специально на этом заостряет внимание. Ничто так не мешает душе познавать Бога, как время и пространство. Пространство и время всегда лишь части, а Бог един. Итак, если надлежит душе познать Бога, она должна познать Его вне времени и пространства. Ибо Бог не то и не это, как множество вещей. Бог есть одно. Так вот, познать Бога можно только вне времени и пространства, ибо Он существует в вечности. По-другому вы Его не познаете. А Его творение существует во времени и в пространстве. И до тех пор, пока мы полностью с Ним не отождествимся и будем Его творением, но с Ним еще не отождествленным, то мы Его не можем познать во всей полноте. Ну, отдельные какие-то проблески познания будут, но мы Его познать не можем. Познание Бога до момента полного отождествления с Ним вне времени и пространства будет вызывать у вас лишь какие-то частичные переживания, которые будут, как проблески истины, в вас проявляться и исчезать по причине выпадения вашего из божественной реальности. То есть, если вы в какой-то момент, в какой-то промежуток времени присутствия божественной реальности, то вы это ощущаете. Раз, вот вспыхнуло что-то, потом опять ушло. То есть постоянный настрой на божественную волну должен быть. Если вы уходите с божественной волны и нет этого настроя, то познание Бога вне божественной чистоты, на которой Он живет и здравствует, и действует, просто невозможно. Если вы в какой-то момент времени на этой частоте пребываете, вы можете получить некий проблеск истины, его познания. А потом это опять уходит. И вы думаете, ну что же делать, какой метод, что бы изобрести, чтобы опять вернуться к тому, что вот-вот-вот было как вот от Бога. Ничего не получится. Значит, эго ваше еще не умолилось в той степени, чтобы уйти с эгоистической волны. Вы еще себя пытаетесь сохранить. Как тварь, как творение, а надо к нему вернуться. Если душа должна постигнуть Бога, она познает Его выше времени и пространства. Лишь такая душа знает Бога опять. Вне времени и пространства только можно воссоединиться с Господом. Никто не должен думать, что достичь этого трудно, хоть это и кажется трудным. Хоть это и действительно трудно в начале, при расставании со всеми вещами и умирании для них, но когда ты уже достигнешь этого, нет жизни легче, радостнее и желаний. Трудно, конечно, менять свою привычную жизнь, вот об этом идет речь, но менять ее придется, если вы действительно стремитесь познать Господа. Трудно расставаться с какими-то вещами, но постепенно это тоже придется сделать. То, что вы обретете, работая на пути сознательной эволюции, на пути постижения Господа, намного порядков превосходит то, что вы боитесь потерять в этой смертной жизни. И если вам есть что терять, то продолжайте жить по-прежнему. Вот для меня такого вопроса никогда не стояло. Я понял, что мне уже нечего терять в этой жизни. Я могу только приобрести что-то. Терять мне было нечего. Если вам есть что терять, ну, тогда живите по-старому. Есть что терять? Ну, я не всех спрашиваю. Я спрашиваю каждого. Поэтому за всех не отвечайте. То есть внутри себя посмотреть. Если вам что-то жалко здесь, в этой жизни, оставить и потерять, ну, тогда думайте, что делать. Если уже нет того, что вам жалко потерять в этой жизни, то идите туда, куда Бог пошлет. Бог готов ежечасно, но мы совсем не готовы. Бог к нам близок, но мы далеки. Бог внутри, но мы снаружи. Бог в нас дома, но мы чужие. Блестяще совершенно. Мы бегаем от Бога, а не Он от нас. Мы от Него бегаем-то, да? Всеми возможными средствами убегаем. Убегаем от Него. Он находится везде, в каждой точке пространства и в нашей душе. Вот туда нужно и совершить главное паломничество. И вот, видя нашу инициативу личную в движении к Нему, в познании Его, Он устремляется к нам. Он ломает все преграды, но должна быть наша личная инициатива приближение к Нему. Этого Он от нас ждет. Он нас не принуждает. Делайте глупости сколько хотите. Понятно? Но без нашей инициативы, без нашего сознательного решения прийти к Нему и идти к Нему навстречу, Он к нам никогда не придет. Понятно? Его благоволение нам беспредельно. Но в случае нашего отклонения от генеральной линии пути, которой мы должны пройти, Он нас поправляет и временами очень жестоко подправляет. Или жестко, наверное, правильно. Поправляет. У меня продвижение к Господу происходило, ну, стремительно, что ли, когда я начал сознательную работу, да, ибо я не испытал никаких сомнений и страхов, а полностью положился на божественную силу, которую открыл с помощью активной медитации. Терять мне было нечего, поэтому я шел без оглядки в неизвестность. Это оказалось правильным. Истинная ровность или смирение – не что иное, как дух, который остается неподвижным во всех обстоятельствах, будь то радость или горе, честь или позор, как недвижимо остается широкая гора в легком ветре. Так вот, обретение совершенно внутреннего покоя в самых разных жизненных обстоятельствах, ну, покой, смирение, да, вот, есть непременное условие вашей успешной работы на пути сознательной духовной эволюции. Ваша искренняя готовность в любой момент, еще раз подчеркиваю, смиренно принять самое худшее по человеческим меркам от Господа и за это Его поблагодарить, есть наилучшая гарантия вашей безопасности. Безопасность. То есть тотальная безопасность может быть только при вашей готовности искренне принять и поблагодарить Господа все по человеческим меркам самое худшее. То есть вы передаете защиту свою от всех неблагоприятных воздействий Ему, с готовностью все от Него принять. Понятно? Вот это высший пилотаж духовной работы. А не будет совершенного покоя, будут метания, будут эмоции, будут сомнения, будут страхи, словом, все непременные атрибуты смертной жизни, то тогда вы до Господа так и не доберетесь. Все молитвы и все добрые дела, которые человек совершает во времени, трогает так мало Божию отрешенность, как будто бы ничего подобного не совершалось. И Бог оттого нисколько не благосклонен, чем если бы тот не совершал ни молитв, ни добрых дел. Есть очень тонкое замечание по поводу формального исполнения разного рода ритуальных религиозных действий, совершаемых человеком без участия в них божественной души. Если душа не участвует в исполнении каких-то ритуальных процедур, да, то кто в них участвует? Эго участвует во времени, а Бог во времени не существует. Как только вы оказываетесь в плену времени, то вы от Бога отверждены, то есть вы вне Его. У Бога нет времени. То есть как только вы молитесь, медитируете или совершаете какие-то добрые дела для того, чтобы приблизиться к Богу, вы делаете это во времени, это делает ваше эго, поэтому Бог вас не слышит, не видит и не знает. Скажете, а что же делать? Ну, все написано, что делать. Вы же знаете теперь, что делать, да? Только делать это надо искренне и честно. Не для того, чтобы добиться благосклонности Господа, не для того, чтобы с Ним воссоединиться, а просто делать, и тогда вы будете вне времени. Когда у вас будет желание или цель непременно, которую надо достичь, вы из реального времени выпадаете. Понятно или нет? Очень тонкость такая, маленькая, хитрая, но ставящая барьер между вами и Богом. Понятно хотя бы теоретически? Замечательно. А вот когда мы то же самое делаем, и своей божественной сущности, которую прежде не открыть, тогда Господь нас отмечает. Вот наши князья, наши цари, ну Иван Грозный и еще кое-какие цари, они за 3 дня до смерти принимали монашеский постриг. Ну, уж умирают, принимали монашеский постриг, думая чохом искупить все свои мирские грехи и попасть в рай. Ну, грешили, грешили, потом вот за 3 дня там надо все, монахи, монах сразу в рай идет ведь, да? Ну, так думали ведь. И все цари там, покуролесив, погрешив, помирают уже, или князья, все, сейчас, так сказать, их там пособорвали, еще там чем-то помазали, и они попадают в рай. Вот так они думали. Так что не думайте, что вот за просто так, за формальные процедуры вас с Господом свяжут. Не получится. Все надо делать законным путем. Потрудиться надо и быть искренним. Если же молитва твоя нечестна и не подлинно, то есть фальшивое, то Бог не откажет тебе. Он отказал тебе уже в своей вечности. То есть ты сам себе поставил этот барьер. Ясно? Формальная молитва, нечестная молитва, молитва-просьба Господу «дай, дай, дай» или «прости и сохрани», она до него не доходит. Он тебя не видит, не знает, и не видать тебе вечности. А может, ее и нет, да? Да есть она. Только надо делом заниматься. Вот и все. Если вы действительно в своей молитве или в призывах к Господу ощущаете неискренность, то, наверное, честно в этом надо признаться Господу и сказать: Господи, я пока не искренен, пока не очень честен. Потерпи немного, ну будет все в порядке. А если вообще отказываетесь, ну, как бы от молитвы на все воля твоя, Господь, то в этом, наверное, гордыня проявляется. У тебя я нечестный, мои уста не произносят эту молитву. Ну, вы произнесите, но в нечестности признайтесь. Господь вас отметит. А так вы, если к нему не обращаетесь, вы думаете, сейчас вот там вот пока нечестно, так и всю жизнь будете нечестны. А вы скажите нечестно, и скажите, что вот, может быть, на несколько процентов я и честен, но чуть потерпи, Господи, я обязательно, буду честен с тобою. И вот этот момент, когда вы искренне в покаянии признаете свою нечестность, у вас с ним связь есть. Поняли? А когда вы вообще никакой связи не имеете, да я нечестен, и ничего не говорите. То нос вообще не знает, не ведает. Понятно? Поняли тонкость? И вот в этот маленький промежуток времени, когда вы признаете свою нечестность, вы как раз с ним на связи. Вот с ним связь-то устанавливается. Тепло идет, он вас знает, на учет ставит там на какой-то, на свой. Вот. Может, и в адовом пламени не сгорите. Ну, мало ли, коль на учете-то. А может, и пламени этого нет. Но будьте искренны. Если чувствуете неискренность, то признавайтесь в этом. Вот и все. То есть с ним надо воссоединяться. Надо действительно позицию сознания сохранять. На все воля твоя, Господи. Я готов, готов. Может, пока, но не совсем готов. Но пока вы говорите эти слова, значит, это говорит о вашей неготовности. Значит, вас и говорит пока эго. Но в момент осознания этого вы все-таки с Господом на связи. Это покаяние. Ясно? А покаяние очищает. Настраивает вас на божественную волну. Вот такие тонкости. Внешний человек может быть погружен в деятельность. И в то время, как внутренний человек остается свободным и неподвижным. Вообще-то живая жизнь в Боге рождается из абсолютно внутреннего покоя. Внешняя мирская жизнь человека, который полностью отождествился с Господом, она рождается спонтанно из этой неподвижности внутренней, из полной внутренней свободы. Это то, что мы называем сверхсознательной психической деятельностью. Так вот, какова молитва отрешенного сердца? Отрешенность и чистота вообще не могут молиться. Ибо кто молится, тот хочет чего-либо от Бога, что было бы дано ему или отнято у него. Но отрешенное сердце не хочет ничего и не имеет ничего, от чего хотело бы освободиться, поэтому оно пребывает свободное от молитвы, и молитва его стоит лишь в одном, чтобы уподобиться Богу, и все. Вот вообще гениальное утверждение. Вот к тому, что вы имеете, больше нечего добавить. Знаете, вот если у вас что-то есть вот в этом мире, то вот вы ничего не просите, добавлять нечего. Вот будьте тем, кто вы есть. У вас нет никаких вопросов, у вас никаких просьб Господа нет, ибо молится и просит что-то у Бога только наше эго. Если вы бесконечно молитесь и просите что-то у него, то эго продолжает существовать. Ясно? Какой-то период вы должны молиться, просить у него, допустим, того, что вы не можете своими собственными силами искоренить в себе. В порядке исключения. Но всегда надо оговаривать. Если ты сочтешь нужным избавить меня от этого, избавь. Ясно? То есть не надо у него ничего требовать. Потому что любое наше обращение к Господу – это проявление нашей эгоистичности, потому что мы чего-то хотим. А должно быть единственное – не хотение, не желание, а стремление с ним воссоединиться. Я твой, я с тобой, и больше ничего. Вот это, наверное, наивысшая молитва. Наивысшая молитва, по сути, по факту – это просто молчание. И когда вы молчите, у вас идет поток божественной силы. Вы ничего не просите. Понятно? Молчание ума – наивысшая молитва. Поняли? Не просит ничего. Странно? Да нет, нормально, по-моему. А это надо знать. Быстрейший конь, который донесет вас к совершенству – это страдание. Но что такое страдание? Страдание – это визитная карточка нашего эго. Чем больше страдает эго, тем скорее мы пробудимся от духовной спячки. Потому что только страдания нас заставляют что-то искать для того, чтобы избавиться от страдания. Да? Не будем страдать, искать ничего не будем. Вот. А упиваться страданиями и ждать за страдания наград на небесах, как призывает Достоевский, значит, безмерно удаляться от Господа. Страдание должно будет пробудить вас от духовной спячки, но никак не должно заставить вас упиваться этими страданиями в надежду получить за это награду. Ясно? И в заключение. Святой Августин говорит, много их было, искавших света и истины, но совершенно вовне, где ее не было. И под конец они уклонялись так далеко, что не возвращались к себе и никогда уже больше не исходили внутрь. А истины при этом не находили они, ибо она лишь внутри, в недрах, в глубине, но не вовне. Итак, паломничать надо в недра своей души. Если начали молиться, метаться в поисках истины, где-то вовне, в каких-то иных географических местах, местах силы, так и всю жизнь будете бегать от нее, потому что она в вас. Понятно? Вся эта беготня вовне, выбросы вовне, это бегство от Господа, это бегство от души. Внутри грязно, внутри нечисто, там мрак. Но надо идти именно туда, там, где грязно и где нечисто. Понимаете? И именно там, на самом дне этой грязи и нечистоты, лежит этот бриллиант, эта жемчужина, которую надо открыть. Надо дать дорогу свету вот туда, в этот мрак. Он вычистит всю эту грязь, и тогда будет победа. Спасибо за внимание.